Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наши дорогие гости, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора, его замечательная супруга, матушка Мария. Сегодня мы говорим о многодетности. Что это? Подвиг, добровольное решение, доверие Богу, путь к спасению, поиск любви, вот как мы сейчас это выяснили, путь быть счастливым, а может быть просто что-то, что от нас, что-то такое неуловимое, что от нас не зависит, то, чему надо просто довериться и потом нести этот крест, даже если он не по силам. А может ли этот крест оказаться не по силам? Может быть, есть и такие примеры. Да, Альчика?
Слушайте, а вот что делать, действительно, а когда вот это модное слово «ресурс» сейчас, когда он иссяк? Ведь это частая история. Вот здесь, за этим столом, сидели наши коллеги, обе многодетные мамы, и рассказывали, ну, это действительно, это всегда огромная радость, и, как они подчеркивают, ни в коем случае там не ропщу ничего, но бывают такие состояния, когда детям я нужна включенная, а я выключенная. И когда каждому из них нужно внимание, а это значит, нужно что-то из себя достать, а уже нечего доставать. И вот эта вот, ну, обесточенность, что ли, такая, вот с этим что делать?
Только как у меня быть? Ощущение, что до того, как в нашей жизни появилась психология, а в психологии появилось слово «ресурс», ресурс никогда не иссякал.
Нет, Саша.
С чего же вы это взяли? Просто, может, по-другому называли?
Называлось, да. Либо, может быть, ты знаешь, этого не маркировали люди внутри себя, а просто жили и жили, но в итоге вот как раз это же то, о чем отец Константин сказал, когда вырастают взрослыми их дети и не хотят.
Не знаю, я столько встретил бабушек на своем пути жизненном, вот таких вот бабушек, прям таких стареньких, мудрых, светлых, глаза сияют. Они там родили 28 детей, из них там 14 умерло во младенчестве, всех остальных подняли, воспитали, прошли две войны. И у них ресурс никогда не иссякал.
А ты не сравнивай, это немножко
некорректная история. Они могут уже забыть, к старости забывается, остается только светлое, мне кажется. Во-первых. Это первое, а второе, раньше жили все-таки большими семьями. Были тети, там, бабушки, прабабушки. А сейчас мы живем в квартире, одна мама и толпа детей. Их не выгонишь во двор погулять, иногда надо тащиться с ними и так далее, и так далее. Все-таки очень разный быт, другое совсем время. Раньше не надо было всех отводить в садики, в кружки, в
вообще
школы.
Удобно было, да? Выгнал во двор, сходите, поешьте что-нибудь там, что найдете. Очень удобно.
И действительно так и было. И дети сами гоняли, у них был свой мир, своя вот эта вот жизнь. Просто сейчас действительно это уже практически невозможно.
Знаете, мне кажется, еще сам вопрос даже так не ставился. Я вот вспомнил, как отец Алексей Уминский рассказывал о опыте браков, вторых, третьих браков в жизни людей, которые становились более успешными, плодотворными и хорошими, нежели первые браки. И это звучит, конечно, ну, как-то дико, да, потому что священник должен говорить «нет» один раз на всю жизнь и так далее. Но он говорил именно о том, что вот до революции не было разводов, и мы все говорим, да, вот до революции была Святая Русь, он говорит, они разводились именно потому, что нельзя было этого делать. То есть никто никого не спрашивал. Было так установлено, жили наши деды так, и ты помалкивай, никто тебя вообще, твое мнение даже знать не хочет. Нужно так? Нужно. Нужно рожать? Нужно. Поэтому здесь, мне кажется, вот сейчас общество со мной очень поменялось, человек сам очень поменялся, мы с вами говорим, что даже те слова, которые мы используем, они раньше не использовались. При этом много очень внимания личности уделяется. При этом, мне кажется, становится, ну, не хуже. Именно в том смысле, что сам человек осознает и берет на себя ответственность вот в своей жизни гораздо больше, чем раньше.
Возвращаясь к вопросу Алечки, а что делать, если ты не в ресурсе?
Обесточен. Ну вот так бывает. Причем, наверное, и у мамы, и у папы так бывает. Обесточен. Детям нужно, чтобы им отдавали, а они откуда взять?
По-моему, так не бывает.
Просить
судя по
помощи, мне кажется.
Мне кажется, вообще надо все делать. Вот я вспоминаю свои какие-то периоды, когда, ну, совсем было туго. Во-первых, в семье, мне кажется, должны быть такие отношения, когда супруг знает, что если он не сможет, сможет другой, то есть когда есть некая взаимопомощь. Во-вторых, мне кажется, каждый раз нужно обращаться к Богу. То есть очень важно, что мы, когда вот венчаемся, мы просим Бога стать буквально членом нашей семьи, то есть семью взять вот под свое крыло, чтобы он был с нами во всех наших вот бедах, скорбях и трудностях. Поэтому каждый раз вот эта ресурсность пополняется и в таинствах в том числе. И, конечно, Маша права в том плане, что нужно не стесняться просить помощи у других людей, у родственников и так далее, приглашать их и прям откровенно заявлять о том, что сейчас вот, вот ничего не могу с собой просто сделать. Многие оказываются в одиночестве в таком случае. И мамы говорят о том, что не находя поддержки у мужей, которые постоянно работают, сейчас есть такой тип мужей, которые только зарабатывают. И кажется со стороны, что это хорошо, на самом деле семья от этого страдает, потому что отца как бы его и нет, есть спонсор. Да, но нету отца, который мог бы вот взять на себя даже какие-то материнские функции. От этого, кстати, рождается такая большая проблема, что мужья думают, что дома сидеть с детьми – это очень просто, это вообще даже не нужно напрягаться, и что жена так мучается, и откуда у нее там депрессия, и чего она каждый раз говорит о том, что ей нужно выйти в свет и так далее, что она чувствует себя женщиной. Казалось бы, сиди дома, да, и никуда тебе даже ходить не надо, даже денег не надо зарабатывать. Поэтому здесь вот такая, мне кажется, комплексная проблема, которую нужно решать любыми средствами.
Да, вы знаете, мне кажется, это наоборот хорошая сейчас история. Заговорили о каком-то самоосознании, о мироощущении просто меняется, Сашенька. Ведь в то время, про которое ты говоришь, зачастую даже понятия воспитания его не было. Там, детская психология, ну да, она появилась там на рубеже 19-20 веков. Но то, как влияет, например, поведение родителей на те модели поведения, которые в итоге в голове, в сознании, в психике ребенка формируются, об этом задумались сравнительно недавно.
Ты знаешь, меня это пугает и расстраивает.
Почему?
Потому что то, что раньше было просто, и к этому просто относились, ну, потому что слов таких не было. Сейчас начинается абьюз, какой-нибудь там буллинг, какой-нибудь там... Я понимаю, что есть, да, есть и конкретные примеры,
это
очень страшные.
Это побочные эффекты, вот, да, но в тех случаях, когда это высосано из пальца.
Вместо того, чтобы как-то встряхнуться, собраться, помолиться и сказать, да ладно, сейчас все сделаю. А люди начинают разваливаться на диване там и говорить, ой, я не в ресурсе нынче что-то. Мне надо в Гималайи. Вот. И всякая такая... Ну, то есть я, да, понимаю, что это мое исключительно личное, сугубо мужское, неправильное, скорее всего, мнение, но я считаю это все пустым каким-то, сиюминутным, сегодняшним, трендовым, который обязательно закончится. И самое главное, это то, что... Ой, я сейчас скажу вещь, за которую меня Алла Сергеевна дома тапкой будет бить. Это не часть русской культуры. Это привнесенная извне какая-то иная культура, которая чужда нам, простым русским ребятам. А?
Тапкой не буду, а роман Обломов дам перечитать.
Надо вас с этими пятью детьми, вышеупомянутыми, на месяц в квартире запереть, и вы позапоете по-другому.
Неизвестно. Я блестящий организатор.
Я посмотрела.
Может, даже не запоете.
Да, это точно.
А потом мы будем думать, как вам.
Через месяц вы обнаружите пятерых несчастных детей, которые шьют сапоги.
Нет, я хотел сказать, что мне кажется, все очень индивидуально. Есть разные случаи. Мы исходим из личного опыта, и нам кажется, что многие вещи, они надуманные. В каких-то случаях, да, в каких-то вообще не надуманные.
Поэтому все-таки многодетные родители для меня – это всегда герои.
Да, да.
А помимо этого, да, причем среди них реально много людей, которым это действительно, они говорят, да, это трудно. То есть не надо рисовать там себе картинку розовую, где все такие из торта выпрыгивают, и все счастливы. Вообще не про это. Да, одновременно, да, в костюме зайчиков. Вот, это действительно самый вообще, может быть, большой труд, который только в жизни возможен. Но это и колоссальное счастье. Я смотрю на них и понимаю, что вот те люди, которые как раз вот идут сознательным вот этим путем воспитания детей, они же еще каждому ребенку, ведь все дети очень разные. У одних и тех же родителей диаметрально противоположные по характеру, по каким-то талантам, Господом Богом данным, да, рождаются дети. И в каждого вглядеться, с каждым установить контакт, и то, что будет работать с одним, не будет работать с другим, вот это, конечно, я не знаю, это по-моему, это высший пилотаж какой-то. Это сродни полету, вот Сашенька любит говорить, до Марса и обратно. Вот это, по-моему, по степени энергозатратности, абсолютно интеллектозатратности, сердцезатратности, абсолютно сопоставимая история. И я, правда, я вот не знаю, как это делается. Отец Константин, ну, здесь, может быть, ваш пасторский опыт пригодится. Пока не личный, пока двое детей, но пасторский, я думаю, что здесь уже вы можете рассказать просто, как вы видите, как это делают ваши прихожане.
Помните, была такая программа моя любимая «Как это работает?». А, хотя, может быть, это то, что невозможно сформулировать. Опять же, все индивидуально, и мы тут в одной из программ вывели рецепт вообще, как устроена жизнь. Там ты встречаешь какое-то чудо, там... мама, папа, 10 детей. Как у вас это получается? Да это нормально. Это не хорошо, не плохо, не трудно, не легко. Это нормально. Здесь то же самое. Может быть и так.
Ну, может быть. Я вспоминаю тоже какие-то примеры вот из жизни тех людей, с которыми я общаюсь. И все действительно, во-первых, очень индивидуально. Общие какие-то принципы такого счастливого существования многодетных семей – это, конечно, в первую очередь, любовь между супругами. То есть нормальные отношения между мужем и женой, которые становятся фундаментом нормальных отношений с детьми. Общее желание, чтобы эти дети были желанны мужем и женой. Не то, что вот, о, опять, о, снова опять ты, да, что ж такое, сколько можно, да, я им всех не прокормлю. Третье, это, мне кажется, очень важными, отношения с Богом. То есть, что каждый из нас, не только ребенок каких-то биологических родителей, но в первую очередь ребенок Божий. То есть мы называем Бога Отцом, и поэтому вот эта связь и чувство сыновства, и дочерние чувства у девушек, они должны тоже присутствовать. Поэтому вот здесь, как вот сказал Александр, нет какого-то рецепта. Здесь вот нужно вот все абсолютно, все, что можно сделать для счастья в такой семье, нужно использовать.
Я вспоминаю одного священника, у него, по-моему, было 10 детей, и к нему приехали мы с паломнической поездкой в гости, и спросила какая-то женщина, вот как и всех вот, увидеть таланты, и как внимание, и как вот с этими гаджетами, и все, сколько проблем, как вообще это все можно? Он так устоял, подумал, говорит, вы знаете, на самом деле все, да, просто, и в то же время очень сложно. Нужно просто очень сильно их любить. И все.
Вот ведь простой рецепт. А ты попробуй. Слушай, а вы не знаете, что сейчас вдруг пришло в голову? Ведь, условно говоря, 150 лет назад большая семья была не там волей Божьей и не там решением, или не «а пусть будет, как будет». Это было просто условием выживания. Mm. Большая у тебя семья, выживете, прокормитесь. Mm-hmm. А, чем больше парней, тем больше рабочих рук. Чем больше девчонок, тем больше, я не помню, что там, приданное за них надо было отдавать. Не, чем больше девчонок, тем хуже. Как-то так. Да, я просто не очень хорошо разбираюсь. Но одно было понятно. Чем больше у тебя дом, тем круче, тем больше шансов выжить. Сейчас-то все иначе. Mm-hmm. Сейчас получается, чем меньше у тебя дом, тем больше шансов у тебя выплатить ипотеку. Я правильно понимаю?
Конечно.
Да, конечно.
Вот.
Очень многое поменялось. Очень много.
Вообще сравнивать.
И вот в контексте вот этих вот тектонических перемен в обществе и в образе жизни, может быть, вот этот подвиг, это страшную штуку скажу, некий анахронизм.
Ну, почему же?
А потому что больше не надо. Раньше было надо, а сейчас не надо.
А сейчас только по любви.
Сейчас, а поэтому сейчас меньшинство.
Да, да, сейчас
примерно,
меньше гораздо.
Это примерно так же, как иметь коня. Раньше коня иметь надо было, чтобы выжить. А сейчас, ну, у нас есть вот прекрасная знакомая, наша подруга дорогая, наш продюсер Оксаночка, у нее есть конь, она его очень любит. Является ли это жизненной необходимостью для нее конь? Нет. Это она является жизненным необходимостью для коня, понимаешь? У них там особые доверительные отношения, примерно как у меня с моей собакой. Но явно, что это не необходимое условие выживания. То же самое и многодетная семья. Опять же, я понимаю, что я утрирую и сгущаю краски. Но я повторю свой вопрос. Отец Константин, так может и не надо?
Нет, надо обязательно. Ну, как мы правильно вот какой-то хотя бы рецепт вывели, что это должно быть естественно, что это должно быть желанно, что если человек хочет многодетную семью, он должен ее иметь, но при этом он должен понимать, что эту семью нужно обеспечивать, нужно заботиться, нужно быть дома в какие-то моменты, заменять жену или жене нужно что-то делать такое, еще к чему она не была готова. То есть нужно вот опять же это ненравящееся вам слово «ресурсность». Желание, любовь, терпение и все то, что вот от Бога мы получаем.
Да, ведь сказано «плодитесь и размножайтесь», но масштабы не указаны. «Плодитесь и размножайтесь». Один – это расплодился? Ну, да, расплодился. А вот два уже как бы тоже расплодился. Три уже размножился.
Я поправился на 20 килограмм. В общем, тоже в каком-то смысле.
Поправляйтесь.
Да,
еще поправляйтесь. И размножайтесь.
Вот, поэтому тут оставлена нам свобода.
Ну, кстати, вот это тоже интересно. Вот есть такая заповедь. Но мы ведь вот когда читаем Писание, мы понимаем, что какие-то заповеди мы вот никогда не исполним. Например, раздай все свое имущество. И никто никого не спрашивает. Слушай, а ты раздал уже, нет? А я что-то вот не могу решиться никак. Ну, в принципе, то он же сказал.
А есть разве такая заповедь?
Есть, да. Он говорит одному человеку это, но...
Это одному человеку в конкретной ситуации.
А святые пишут, что говорит, нет-нет-нет, вы, говорит, этим не прикрывайтесь. Он говорит это вот одному человеку, что если хочешь быть совершенным. То есть если нам нужно быть совершенным, нам нужно действительно так поступить.
Раздай все и следуй за мной.
Да, раздай все и следуй за мной. Аналогично он, да, в другом месте говорит. Есть заповеди еще какие-нибудь, да не злиться, но мы понимаем, что в каких-то вещах мы каждый раз можем каяться и говорить, что опять я сделал то же самое. Поэтому здесь вот есть некая заданность, есть то, к чему нужно стремиться, есть некая цель. И дальше человек, исходя из подручных средств, из того, что он может вот к этой цели применить, вот исходя из каких-то решений, задач, должен уже к этой цели идти. И нужно это идти, это прекрасно, это необходимо, это есть реализация вот семейной жизни. Но при этом каждый раз мы говорим, что мы утыкаемся в эту вот пресловутую индивидуальность.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наши дорогие гости, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, священник Константин Кокора и его замечательная супруга, матушка Мария.
Вы знаете, меня все равно вот радует тенденция, которая сейчас у нас господствует все-таки, как мне кажется, это сознательный подход к воспитанию детей, переосмысление на уровне, ну, как принято говорить, общественного, да, то есть все больше и больше людей об этом задумываются. Но как следствие, там и на государственном уровне тоже какие-то сдвиги начинаются. Сейчас там, опять же, вот если посмотреть, какие есть национальные проекты, национальные программы, появляются порталы, те же самые национальные, там, например, растимдетей.рф. Вы про такое слышали, кстати, нет? Я вот тоже первый раз узнала, да, они есть, и там консультанты на этих порталах, которые могут родителям оказывать поддержку в ситуациях, связанных с воспитанием детей, с поиском вот этого самого индивидуального подхода. Это же все на поддержку семьи, поддержку рождаемости, вот те самые конкретные шаги. Это очень круто. И церковных инициатив таких очень много, и каких-то общественных инициатив очень много. То есть они на разных уровнях. Это значит, что мы как-то все-таки начинаем осознавать. И опять же, это все про ту самую сознательность или осознанность. Та же самая тенденция. Все-таки важно, наверное, для себя понимать, что ты делаешь, зачем ты делаешь, если ты рожаешь детей, да, зачем ты это делаешь? Не для того, чтобы выполнить долг, а потому что любовь умножается из любви.
Я еще хотел сказать, что вот эта проблема многодетности, она должна рассматриваться комплексно. То есть с родителями должен кто-то проговорить эти все вещи. Даже, может быть, до брака вообще молодые люди должны друг о друге знать вообще, как они относятся к детям, как они вот хотят видеть свою семью, в каком виде и так далее, какие у них отношения с их родителями. Потому что вот это затрагивает вообще все струны семейной жизни. Много очень... детей без отцов растет. Неполноценность вот в семьях, даже когда есть родители, а по факту родитель один, например, он вообще, ну, не функционирует. Я знаю семьи, там много очень детей, но при этом деструктивно себя ведет мать. Она их бьет, она их унижает. У них много детей, и, казалось бы, ну, внешне вот они как бы галочку могут поставить напротив графы. А по качеству это все куда-то не туда.
Слушайте, а вот когда такие кризисы внутри семьи? Ну, понятно, есть, наверное, какие-то универсальные советы. Помолитесь, сходите в храм, сходите на исповедь, обязательно причаститесь. Вот Господь поможет, Господь управит. Господь ведь спасает нас не без нас. Человек со своей стороны, вот что может предпринять? Если вот, к примеру, да, вот такая ситуация в семье, вот беда, допустим, один из родителей ведет себя деструктивно, второй, скажем, это осознает. Мы знаем, когда один человек в семье начинает меняться, уже вся семья потихоньку начинает меняться. Что здесь предпринять? Вот, допустим, да, один человек осознает, что-то пошло не так. Много детей, ответственность колоссальная, да, что можно сделать? С чего, ну, я не знаю, с чего хотя бы начать, вот что? Осознать, в какую сторону тебе идти?
Ну, наверное, разговаривать прежде всего, да, и выяснить, деструктивная половина видит ли свои повреждения, готова ли меняться, хочет ли меняться. Хочет найти людей, которые могут помочь, там, не знаю, психологи, авторитетные священники, друзья могут быть, знаете, которые приедут, поговорят что-то, как-то помогут. Но не терпеть и не смотреть, что будет дальше. Знаете, как тонет корабль, посмотрим, там, потерпим, это мой крест, вот, а потом на кладбище несут. Поэтому, а если не готов человек меняться, то поскорее это осознать тоже.
Невозможно и помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали.
Да.
А в 99% случаев, наверное, так и есть. Лишь в исключительных, может быть, уже совсем-совсем на дне случаях, человек начинает вопить о помощи и говорить: слушайте, помогите мне, я знаю, что я потонул уже давно, мне нужна помощь. Вот тогда ему можно протянуть руку и помочь. До тех пор, пока он этого не сделает, Господи, да любой христианин, до тех пор, пока не попросит о помощи на исповеди, ну, грош ему цена, и невозможно ему помочь. И рады были бы все, но никак. У меня к вам вот какой вопрос неожиданный, может быть, в каком-то смысле. Я прочитал, что у вас есть молодежные курсы любви и радости. Напомните, пожалуйста, что это за красивая история, что скрывается за этим названием?
Родилась вообще эта идея, когда мы съездили в один из городов Рязанской, по-моему, области, и там пообщались со старшеклассниками. И услышав и ужаснувшись всем историям, которые там были рассказаны, мы поняли, что нужно срочно просто приглашать вот этих юношей и девушек для того, чтобы поговорить о тех темах, от которых они услышат точно не от церковных людей, и в таком карикатурном и ужасающем виде, что после этого у них просто ничего в семьях не получится. И мы сначала, значит, так как у нас была молодая совсем семья, по-моему, даже были бездетные в то время, мы стали много-много начитывать всякого материала. Священников многодетных, психологов, психиатров, кого только мы не начитались, кого только не поспрашивали, а потом просто пригласили всех желающих, причем собирались мы не в храме, и специально для того, чтобы люди не чувствовали себя зажато, то есть приходили тоже не церковные люди молодые. И стали обсуждать просто все те темы, которые связаны даже не с семьей еще, а просто с отношениями между девушками и молодыми людьми, тему интимных отношений в том числе, почему нельзя до брака и так далее, тему дружбы, потому что среди молодежи есть такое мнение, что не надо дружить, надо сразу там влюбляться и так далее. Тему, опять же, многодетности, да, в перспективе. Вот такие вот вещи, они собирали свою аудиторию, потому что, повторюсь, никто, наверное, с ними вот на таком уровне не общался или редко, по крайней мере, общается. Был какой-то успех, сейчас этот проект у нас тоже как-то в забвении, потому что на самом деле, ну, не знаю, то ли времени не хватает, то ли просто сейчас мы вот как-то оставили...
То ли любви и радости в избытке, хмуро сказал
может
он.
Быть, может быть.
Как да. Это может быть? Отец Константин,
нет,
дорогой,
быть.
Выгляните на Андреевскую набережную. Там ходят люди, которые забыли о радости и не помнят, что такое любовь. Утрирую, конечно, утрирую, но я очень близок к истине.
Да, нет, вы-то правы, у нас просто слишком ее много, поэтому нам приходится ее...
А, то есть вы его для себя придумали, чтобы у вас было больше любви и радости.
Изначально и для себя в том числе, потому что мы, конечно, преследовали свои такие тоже эгоистические цели сами возрастать, в принципе, да, вот в этой любви и понимать вообще, о чем это и так далее. Но, понимаете, здесь все не охватишь. То есть жизнь священника, она настолько многогранная, что подчас приходится жертвовать какими-то вещами, и хочется, да, действительно, как осьминог, и это взять, и катехизацию, и поотпевать, и поговорить перед крещением, и воскресная школа для взрослых, службы никто не отменял, радио «Веру» тоже, и плюс...
Радио «Веру», пожалуйста, да, и там не вычеркивайте, не вычеркивайте.
Плюс вот то, что связано с подростками, у нас есть... Просто не мы это ведем сейчас, и мы как можем, как приглашенные гости, наверное, делиться своим опытом.
Хорошо. Последний вопрос. У нас осталась минута буквально от программы «Семейный час». Давайте допустим, что к вам, отец Константин, ну или к вам подруга приходит, матушка, и говорит, слушайте, вот у нас 7 детей, благословите 8-го родить. Благословите ли вы? Или же есть ситуации... при которых, ну вот вы смотрите на нее, да, или на него, смотрите на детей и понимаете, что, слушай, а может подождать? Может, не надо? Не надо тебе этого.
Ну, если она уже беременна, то как же?
Не-не-не. Речь идет... Я понимаю, что вряд ли кто-то обращается с такой просьбой, хотя, скорее всего, обращаются. Да,
нет, не обращаются.
Не обращаются. Нет. Но есть ли ситуации, при которых тебе противопоказано? Или таких ситуаций нет, и Господь даст и силы, и возможности, и мудрость, и любовь, если у тебя родится 24-й ребенок.
Ну, вы знаете, если я заранее знаю, что в семье плохая атмосфера, и что человеку нужно сначала решить вот текущие какие-то проблемы в семье, то я, по крайней мере, задам вопрос. Вы точно хотите этого? Вы твердо уверены? Напомни ему, что какие проблемы существуют и так далее. Не благословить на рождение ребенка я не могу. Не могу и не имею желания. Но при этом, конечно, как священник и как христианин должен каждый раз напоминать о том, что сейчас, может быть, не самые лучшие времена в вашей семье.
А у нас с Алечкой был тяжелый случай, когда мы к духовнику обратились с просьбой благословить подобрать котенка, который у нас возле подъезда завелся. Говорит, батюшка, благословите, такой котенок хороший. Не благословляю. А мы так расстроились. Я расстроился. Думаю, ну, мы вообще пропащие люди, если он нам даже котенка не доверяет. Нашли хозяина котенку, завели собаку.
С благословением?
Нет. Да, но как-то Господь нас вроде потерпел. Хотя это было и самовольство.
И спасибо вам, дорогие наши гости, что вы, в свою очередь, потерпели нас с Алечкой. Сегодня мы беседовали с клириком крестовоздвиженского храма в Митине, замечательным священником Константином Кокорой. Вас же можно найти в этом храме, чтобы, ну, я сейчас...
Да, конечно.
Для наших слушателей, да? Вот. Храм сам по себе очень прекрасный, обязательно туда приходите. И... Я, насколько знаю, матушка Мария тоже там при храме помогает своему супругу и вообще директором воскресной школы является. Так что ее вы там тоже сможете найти. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Пока.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.